Итак, друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Сегодня у нас 13 апреля 2013 года. Значит, это у нас лекция Международного открытого йога университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. С вами мы постепенно продвигаемся в изучении Бхагавад-гиты, и вас то много людей, то мало. Весна началась, все, всех пригрело, все как коты, небось, греются сейчас на солнышке, на лекции ходить не хотят. Молодцы, правильно. Сам бы не пришел, да где? Мне деваться некуда, я-то должен, понимаете, да, если еще я начну не приходить. Прежде чем мы далее пойдем, какие вопросы по предыдущим лекциям? Может быть, кто-то не спал, не ел, а бессонными ночами пытался разрешить вопросы мироздания, накопились какие-то вопросы к Бхагавад-гите, ко мне? Нет? Да. Ага, накопились. Хорошо, прошу.
По прошлой лекции у меня вопрос.
Да.
Когда человек практикует тапас,
да,
он набирает потенциал,
ага,
потом, допустим, ну, у него есть какая-то определенная цель, и он хочет накопить потенциал, чтобы ее реализовать.
Да.
В момент, когда он реализует свою цель, он полностью теряет свой потенциал, и потом ему нужно заново практиковать тапас? Или все-таки он уже вышел на какой-то определенный уровень и может уже делать все, что угодно?
Какие хорошие вы вопросы задаете, какие умные вопросы. Наконец-то начинает до вас доходить вся грандиозность понятия мироздания. А вот в этом-то и основная, как бы, задача, чтобы потратить потенциал таким образом, чтобы он не просто не потратился, а еще и прирос. То есть аскетизм или тапас, или когда вы начинаете себя держать в узде для обретения той или иной цели, это как зарабатывание денег. А вы себе во всем отказываете, завели большую-большую кубышку, и туда потихонечку-потихонечку денежки складываете. Потом у вас накопилась достаточно большая сумма. И дальше вопрос стоит, а на что ее потратить? Каким образом распорядиться этой большой суммой денег? И, как вы понимаете, вариантов есть несколько, диаметрально противоположных. Первое, пропить, прогулять, то есть уйти в разгул, и все просадить, промотать. То есть, или сделать так, чтобы выполнялись какие-то ваши желания, такие сиюминутные, но не ведущие вас никаким таким долгосрочным качественным изменениям в жизни. Второе. Можно эти деньжата пойти и разместить в какое-нибудь прибыльное дело. В какой-нибудь бизнес, там, я не знаю, там, или еще куда-нибудь. Тогда получится, что вы фактически деньги свои не потеряли, просто их перевели в другую форму. И мало того, если этот бизнес будет приносить пользу людям, то люди начнут что-то у вас там покупать, и, по сути дела, ваше богатство будет только лишь умножаться. В общем-то, есть еще разные промежуточные, пограничные такие моменты, когда вы часть тратите на одно, часть на другое. Или, допустим, на осуществление таких идей, которые, ну, не ведут к особому увеличению или, ну, как бы, снижению вашего потенциала. То есть в этом отношении вы помните, что основная сила человека – это прана, его проявление. Вы помните, что из артха-йоги, вы помните, что, допустим, такое понятие, как деньги, является суррогатом праны. Такая поговорка хорошая, она мне очень нравится, что прана обрастает деньгами. Значит, поэтому до известной степени можно такие аналогии проводить. И, скажем, возможен вариант, что вы выбираете такие себе задачи, на которых... частично тратится туда или сюда. Поэтому все зависит от вашей цели. И, собственно, в предыдущей главе, вы помните, да, было разделение, на что тратить этот потенциал или тапас, на сатвические цели, раджастические или тамастические. То есть, по большому счету, если так с этой точки зрения рассмотреть, то все томастические цели, они приводят к тому, что вы, да, вы получаете то, что вы хотите. Но вы мало того, что тратите этот потенциал безвозвратно, но вы еще можете ее потратить таким плохим образом, что все против вас же и обернется. Знаете, можно было в 90-е годы в России сказочно разбогатеть, только потом отслеживаешь траекторию этих людей, которые сказочно разбогатели, и выясняется, это спился, это на наркотики подсел, это и с этим еще что-то случилось. Вот, то есть, называется, не в коня корм. Вот. Поэтому, с другой же стороны, если вы тратите свой потенциал на самые высшие цели, то он приносит вам и дивиденды, и более высшие, запредельные какие-то, так сказать, дивиденды. Ну, вот, в частности, да, вот мы можем свой потенциал на что потратить? На образование. На первый взгляд. Ну, что дают образование? Да ничего, ну, не дают. Ну, подумаешь, изучил ты там высшую математику, какой-нибудь там раздел каких-нибудь там дифференциальных, интегральных исчислений, там, или еще что-нибудь. Кому от этого хорошо или плохо? А потом вдруг выясняется, что даже если ты впрямую не применяешь эти знания, то косвенно, постепенно, косвенно, они начинают работать. И, как ни странно, приносить такую тебе прибыль, которую бы ты там не получил, даже если бы открыл там какой-то свой свечной заводик там, или еще что-нибудь в этом сделал. Вот, поэтому... Что нам рекомендует йога? Если у вас есть какой-то жизненный потенциал, конечно же, его хорошо не растрачивать по мелочам, по пустякам. Не, ну, конечно, есть какие-нибудь, знаете, мечтания детства, которые хочется там осуществить. Кому-нибудь там штучку себе купить, которую там не мог в детстве, да? То есть, точно так же и в отношении йоги иногда хочется там испытать, пережить те или иные состояния. Собственно говоря, даже все эйфорические состояния, которые описываются в йоге, как то там в состоянии самадхи, когда вы начинаете испытывать какие-то космические переживания. По большому счету, это всего лишь это представление. Ну, подумаешь, посмотрели и успокоились. А вот, допустим, если вы потратили это на познание себя или познание первопричины Вселенной, то, как ни странно, на первый взгляд это вроде как в никуда трата, но по своим последствиям она самая-самая выгодная. То есть в этом отношении человек как инвестор. У него есть денежка, и он думает, в какой инвестиционный проект ее, значит, вложить. Вот. Он таким образом. Я ответил на вопрос, надеюсь. Ура, ура. Еще был какой-то, да?
Да. Где вообще грань между материальным и духовным?
Где грань между материальным и духовным? То есть, философский вопрос. В чем разница между материализмом и идеализмом? Помните, да, в советские годы в марксистско-ленинской философии... Нет, вы не помните. В большинстве своем, да. А? Что?
Вы
читали, да. Значит, там была такая марксистско-ленинская философия. Хорошая, на самом деле, вещь. Очень грамотная во многих отношениях, совершенно передовая и актуальная по сегодняшний день. Ее зря, кстати, со счетов списывают. Вот. Но там был один из таких основных споров. Что первично, материя или сознание? То есть бытие определяет человека или человек бытие? Это очень такой был философский вопрос для цели построения светлого будущего. То есть была такая идеология, что вот огромное количество людей бедных, огромное количество там каких-нибудь преступников, маргиналов. И была такая сделана попытка объяснить, что они все такие плохие, не потому что они плохие, а потому что они с детства росли в плохих условиях. А да, им условия хорошие, как они перестанут быть ворами, тунеядцами, значит, казнокрадами, а будут, значит, очень-очень хорошие. И под это дело была подведена теория о том, что бытие определяет сознание, что главное сделать нужные условия жизни, как все совершенно замечательным образом все выстроится. А, значит, но потом, вы помните, пришли к власти после 17-го года наши революционеры и вдруг столкнулись с ситуацией, что ничего у них не получается. совсем ничего не получится. Вот была какая-то прослойка людей, плати им, не плати, хорошие условия или плохие делай, что-то они не особо меняются. Во всяком случае, в рамках одной жизни этих наблюдений не видно было. То есть это тоже другой вопрос в защиту, на самом деле, марксизма, ленинизма. Ведь никто же не отслеживал ситуацию, если бы мы ее рассмотрели, скажем, на несколько жизней. Тогда бы вдруг бы и выяснилось, что все и работает. Да, так вот, это были очень такие жаркие споры, дебаты. В противовес этому, другая точка зрения говорила, что ребята, о чем вы говорите, то есть вот сознание определяет бытие. Ну, я, это, как правило, какая-то такая идея. Такая философия иногда идеализма подводилась, которая говорила, что вот у человека есть что-то высшее, и вот кому на роду написано что-то иметь, тот и имеет. Переделаю и не переделаю, он свою судьбу получит. Вот. То есть эти две диаметрально противоположные точки зрения. Значит, и вопрос, а какой из этих точек зрения придерживается, собственно говоря, йога? Или то базовое учение, которое называются веды, ну, собственно, на которых основана йога. Так вот, йога не придерживается ни одной, ни другой точки зрения. Она изначально строилась на совершенно другом мировоззрении. На совершенно другом. И это другое мировоззрение, ну, можно назвать его, скажем, назовем его ведическим знанием, только истинным ведическим знанием, а не то, что сейчас называют, там, сейчас нам всякую там кулинарию под ведическое знание подгоняют, там, какую-то, и прочее, прочее. Ну, что-то такое с Востока не совсем адекватное. Так вот, истинное ведическое знание говорит, что в этом-то и фантастика нашего мира, что есть какая-то некая первопричина, которая в одной своей крайности проявляется как материализм, в другой своей крайности как идеализм. И самое интересное, что человек, собственно, как вот понятие человека, это как раз и есть мост между идеализмом и материализмом. Или по-другому, ваше высшее «я» в полном объеме попадает под категорию идеалистичности. Оно нематериально, его нельзя схватить, там, что-то с ним сделать, оно вне. С другой же стороны, ваше физическое тело вполне материально. Вот сегодня его не покормите как следует, так ведь оно же ныть начнет, кушать ему захочется. Понимаете, да? То есть его время от времени надо совсем материальным образом как-то, значит, это того, ублажать. Вот. И получается, что мы, люди, это мост между материальным и духовным. А реальность, она и нематериальная, и не духовная. Она какая-то такая запредельная, да, которая, собственно, называется в нашем языке таким объемным словом «свобода». Вот хочешь, чтобы было так, будет так. Хочешь, чтобы было эдак, будет эдак. Вот, вот таким образом. Так что, ответил я на вопрос или нет? Или, есть, или я, как всегда, ответил не на тот вопрос, который мне задали, да? Я ответил на какой-то другой вопрос, да?
Да, но на самом деле, часто говорят, что есть материальный мир, есть духовный. Что вот под этим подразумевает? Даже вот если тело взять человеческое, да, мы же через тело начинаем узнавать,
да,
что-то другое. Mm-hmm. Где вот, как тогда можно назвать тело материальным?
Ну, если такой просторечий, да, действительно, мы иногда противопоставляем наш обычный мир материальный и каким-то идеалам, ну, которые бы мы хотели, чтобы были. И, ну, и очень часто их сталкивают лбами, эти две точки зрения, материальную и духовную, ну, в надежде на то, чтобы, как бы, четко подчеркнуть противоположность. То есть, когда мы слишком начинаем мечтать, там, или в какие-то, знаете, там, маниловские планы уходим, что-то такое, начинаем строить воздушные замки, нам говорят, будь материалистом, стой на земле твердо, стой, хватит тебе о чем-то высшем-то думать. Вот. Когда же мы, наоборот, слишком уж, ну, то есть, нас призывают к земле, нас призывают к чему-то осязаемому, понятному, доступному, доступному органам чувств, доступному, ну, вот с чем мы сталкиваемся каждый день. Наоборот, когда мы уж слишком такие за материальное хватаемся, Нам говорят, да ну перестань ты уж быть таким махровым материалистом, подумай о высшем, о духовном, что не в, как бы не в материальном счастье, что все приходящее, что, ну, действительно это так и есть, все приходящее. Вот, и как бы стараются на этом играть. И эти игры хороши, когда мы выправляем крайность. Ну, допустим, человек слишком ушел в мечтательство. А я в йоге с такими постоянно встречаю. Там, уволился с работы, перестал общаться со всеми, забился там в свою норку и практикует йогу. Нет, это перекос. Это перекос. Надо быть социальным человеком. А, и как бы ты, наоборот, его возвращаешь в эту сторону. Как бы, наоборот, бывают люди, которые слишком уж в материальное погружаются. Они не медитируют, не думают ни о чем. О завтрашнем дне они не думают. Такое впечатление, что они вечные, будут жить всегда. И вот, вот эта вот их рутинная работа будет всегда. И наоборот, и хочется вернуть опять же вот, вот к этой первопричине. Говоришь, да ну, все приходящее, все, что, как говорится, было когда-то создано, когда-то разрушится. Вот. И если не, ну, как бы пользоваться вот этими противопоставлениями только лишь для того, чтобы направить человека на какой-то правильный путь, это приемлемо. А если уходить в крайности, в маргинализм, то это Бог знает, к чему может привести. Но вот вспомните, там, в средние века эти все иноки, значит, эти все подвижники, чем занимались? Умерщвляли плоть. Считали, что плоть им мешает. Что вот их дух заключен в тюрьму плоти. И чем, значит, хуже плоти, тем лучше духа. Но это же бред. Если смотреть на это с позиции такой, которую нам говорят веды, что человек это мост между одним и другим. Вот. Вот такие делишки. Вот так. Поэтому, если мы сталкиваемся в обычной бытовой жизни, там, будь материалистом или будь идеалистом, ну, это может быть иногда просто обороты речи, которые пытаются нас, ну, собственно, наше поведение выровнять. Так, а что там, на связи есть вопросы у наших светил? Они что-то свое обсуждают, да, им лекция совершенно да.
Не особо интересно.
Сбой был. Так, чудесненько, у кого чего, зачем? Ни у кого ничего, ничего не понятно, да?
Или все ясно?
Ладненько, идем мы тогда к... Бхагавад-гите, какая у нас? 18 глава нас ждет, чудеснейшая.
Глава 18. Арджуна сказал: «О Хришикеша, хотел бы я знать долгорукий подробно сущность отрешения и отречения, губитель Кеши». Шри Бхагаван сказал: «Оставление желанных действий вещи именуют отречением, саньяса. Оставление плодов всех действий мудрые называют отрешением. Действия следует оставлять как зло, говорят некоторые мыслители. Другие же считают, что действия жертвоприношений, даров и аскезы не следует оставлять. Мое решение об этом отрешении выслушай, о лучший из Бхарат, ибо отрешение, о тигр среди людей, считается трех видов. Действия жертвоприношений, даров и совершения подвигов не следует оставлять, оно должно быть выполнено, ибо жертва, дар и умерщвление плоти – очистители для разумных. Но эти действия подобает совершать, оставив привязанности плоды. Таково Упартха, мое решительное и окончательное утверждение. От установленных действий не подобает отказываться. Такое отрешение от заблуждения считается темным. Это зло? Кто так мысли, оставляя действия, как страдания и боязнь интересных бедствий, тот, совершив страстное отречение, не получает плодов отречения. Подлежит выполнению, кто так совершает необходимые действия, Арджуна, отрешать от привязанности и плодов отрешения того сатвично. Отрешенный не ненавидит неприятные действия, не привязывается к приятному, преисполненный сатвой, мудрый, расторгший сомнения. Ибо воплощенный не может окончательно покинуть действие. Кто отрешился от плодов действия, тот считается отрешенным. Нежелательный, желательный и смешанный – таков троякий плод действия. Бывает после смерти для неотрешенного. Для отрешенного нет никакого. Пять причин, осуществляющих каждое действие, долгорукий, узнают меня. Они выявляются размышлением, санхья. Предмет, деятель, разного рода органы, также различные отдельные побуждения, наконец, пятое, божественная воля, Какое бы действие ни предпринимал человек, словом, телом, манасом, праведное или наоборот, причина его действия – эти пять. Итак, кто неразумно считает, что один действует, тот худоумный не видит. Чья же сущность не самостна, чей разум не запятнан, тот даже убив этих людей, не убивает и не связывается. Знание, предмет знания, познающий – троякое побуждение к действию. Причина, действие, деятель – тройственная сумма действия. Знания, действия, деятель считаются троякими по тройственному различению качеств, перечислению качеств, так слушая об этом. То знание, которое видит во всех существах единую сущность, неприходящую, нераздельную в разделенном, знает соотлично. То знание, которое вследствие разделенности признает во всех существах разные отдельные сущности, знает страстно. То же знание, которое без основания привязано к единичной цели кария, как к всеобщей, не имеющей целью истину, ничтожное, считается темным. То действие, которое предписано, лишено привязанности, совершается бесстрастно, без ненависти, не желающим плодов, называется сатвичным. Действие же, которое совершается желающим исполнения вожделения себялюбием, а также с большим усилием, считается страстным. Действие, предпринятое вследствие заблуждения, без внимания к последствию, ради гибели, вреда, грубое, считается темным. Деятель, свободный от привязанности, не себялюбивый, преисполненный твердости и решимости, неизменный при достижении и неудаче, называется сатвичным. Возбудимый, вожделеющий плодов дел, завистливый, себялюбивый, нечистый, подверженный радости и горю, такой делатель называется страстным. Непреданный, грубый, упрямый, лживый, коварный, тупой, малодушный, медлительный делатель называется темным. О трояком развлечении разума, будхи, а также стойкости по гунам, внимай и сложенному, исчерпывающе и подробно от Тхананзая. Разум, который знает правильное начинание и прекращение и не подлежащее выполнению, опасность и безопасность, узы и освобождение сатвичен у Партха. Если же дхарму и адхарму, подлежащее и не подлежащее совершенно разум познает несоответственно, то он страстен у Партха. Разум же, окутанный тьмой, который принимает адхарму за дхарму и все вещи извращенно, темен у Партха. Стойкость, которая сдерживает деятельность манаса, жизненных сил, пран и чувств индри, неуклонной йогой, она сатвична у Партха. Та же стойкость Арджуна, с которой выполняется дхарма, вожделение, корысть, связанную желающим плодов, эта стойкость у Партха страстна. Та стойкость, которая не освобождает худоумного от сонливости, опасности, печали, обмана и заблуждения, она темна у Партха. Теперь внимай о троякой радости, Турбхарата, та, повторение которой радует и которая ослабляет страдания, которая сначала как я, впоследствии же подобно Амрите, та радость именуется сатвичной, рождена от ясности познания атмана. Радость соединения предметов с чувствами, которая сначала подобна Амрите, впоследствии же как я, эта радость считается страстной. Радость, которая вначале и впоследствии ослепляет самосознание, возникшее от сонливости, тупости и беспечности, считается темной. Нет на земле и на небе, даже среди богов, существа, которое было бы свободно от этих трех гун, рожденных природой. Браминов, кшатриев, ващий и шудр, уподвижник, обязанности распределяются по гунам, возникшим из их собственной природы. Спокойствие, самообладание, умерщвление плоти, чистота, терпение, правдивость, знание, осуществление знания, вера, обязанности браминов, рожденных их собственной природой. Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость в битве, щедрость, благородство, обязанности кшатриев, рожденные их собственной природой. Земледелие, скотоводство, торговля, обязанности вайшьев, рожденные их собственной природой. Дело служения есть обязанность шудов, рожденной их собственной природой. Человек, удовлетворенный собственной обязанностью, достигает совершенства. Как достигает совершенства, радующийся собственным обязанностям карма, об этом внемли. Того, от которого произошли все существа, кем распростерта Вселенная, почитая надлежащими делами, разумный человек достигает совершенства. Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, хорошо выполненная. Выполняющий предписанную своей природой карму человек не совершает греха. Рожденную карму, каунтея, даже сопряженную с грехом, не подобает оставлять, ибо все начинания окутаны грехом, как огонь дымом. Совершенно не привязанный сознанием Будхи, переборовший себя, отрешенный от вожделений, достигает запредельного совершенства неделания через отречение, санкхи. Как достигший совершенства достигает тогда Брахма, а в этом вкратце узнает меня Каунтея, это крайняя вершина знания. С просветленным разумом, стойкостью обуздав себя, покинув звук и прочие предметы чувств, отстранив увлечение и ненависть, пребывая в одиночестве, умеренной в пище, обуздавшей речь, плоть и монах, постоянно преданный упражнению йоги, в размышлении погрузясь в бесстрастность, освобожденный от самости, насильничества, заносчивости, вожделений, гнева, собственности, отказавшийся от я, умиротворенный, достоин стать Брахма. Стать Брахма, просветленный духом, не печалится, не вожделеет, равный ко всем существам, он достигает высочайшего благоговения ко мне. Благоговением он познает меня, каков я поистине. Познав меня поистине, он погружается непосредственно в то. Хотя и совершая всегда всякие дела, ищущий прибежище у меня, моей милостью достигает вечного и неприходящего сознания. Сознанием, предоставив все дела мне, поставив меня высшей целью, предавшись упражнению в йоге мудрости, размышляй обо мне постоянно. Размышляя обо мне, ты преодолеешь по моей милости все трудности. Если же ты из своей воли, Анхакара, не послушаешь, ты погибнешь. Если, предавшись своей волею, ты думаешь, я не буду сражаться, тщетно твое решение, ты вовлечешься своей собственной природой. Связанный у Каунтея своей кармой, рожденной собственной природой, ты сделаешь помимо воли то, чего по заблуждению не хочешь делать. Господь пребывает в сердце каждого существа Арджуна, вращая все существа силой своей майи, как на колесе гончарном. Итак, войди под его кров с тем существом Бхарата. Его милостью ты получишь вечный мир и высшую обитель. Так возвещено тебе, мой, знание более тайное, чем сама тайна. Обдумай это окончательно, и тогда поступай, как хочешь. Снова внимай моему всетайнейшему последнему слову. Ты желанен мне очень, поэтому я скажу тебе на благо. Размышляй обо мне, благоговей передо мной, жертвуй мне поклоняйся. Так ты достигнешь меня, воистину я обещаю тебе, ты дорог мне». Оставив все обязанности, ищи у одного меня прибежище. Я освобожу тебя от всех грехов. Не скорби. Это слово не сообщай ни тому, кто не совершит подвига, ни неблаговейному, ни строптивому, ни злословящему меня. Кто эту высочайшую тайну передаст моим поклонникам, совершив так наивысшее поклонение мне, тот, несомненно, достигнет меня. Из людей нет никого мне более угодного, чем такой, и нет на земле другого, кто был бы мне его дороже. Если кто будет изучать эту святую беседу нашу, тот принесет мне жертву, жертвой мудрости, я так считаю. Даже человек, который будет внимать этому с верой и безропотно, он также, освободившись, достигнет прекрасных миров праведников. Внял ли ты этому Партха сосредоточенной мыслью? Исчезло ли твое неведение, рожденное заблуждение? Хананджая. Арджуна сказал, уничтожено заблуждение, мной получено наставление смрити, по твоей милости неприходящей. Я стоик, исчезло сомнение, я исполню твое слово. Санджая сказал, так Васудевы и великодушного Партхи я выслушал эту беседу, удивительную, приводящую в восторг. Милостью Вьясы, выслушав эту высочайшую тайну, йогу от самого владыки йоги Кришны, возвещенную им лично. О, Раджа, вспоминая и вспоминая эту святую чудесную беседу Кешавы и Арджуны, я радуюсь из мгновения в мгновение. Также вспоминая и вспоминая этот наичудеснейший образ Хари, я весьма восхищаюсь, о, Раджа, радуюсь снова и снова. Где владыка йоги Кришна, где лучник Партха, там благо, победа, удача, постоянная праведность, так думаю я. Так в достославных Упанишадах, святой Бхагавадгиты, учении Абрахма, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны, гласит 18 глава, именуемая «Йога отречения». Так кончается Бхагавадгита.
Вот так вот, друзья. Вот это последняя глава из Бхагавадгиты. Я специально не прерывал, чтобы мы все прочитали, чтобы не было у вас такого фрагментарного восприятия этой главы. Вы помните, с чего все начиналось? Две армии сошлись перед решающей битвой. И Арджуна, увидев, что в числе его врагов многие из его родственников, сказал, что он не желает сражаться, что лучше он уйдет из мира, оставит мир, но не пойдет, значит, этим путем. Его колесничий Кришна, который, в общем-то, был не больше, не меньше, как сам Абсолют, сотворитель всего мира, начал его наставлять и вразумлять, постепенно излагая ему одну концепцию йоги за другой. И так это все длилось 18 глав. И вот к концу 18 главы все-таки он убедил Кришну, Арджуну Кришна убедил, о том, что все-таки надо сражаться. Фактически все обучение и весь духовный путь, если так можно выразиться, Арджуна прошел вот буквально в эти, там, не знаю, минуты, часы, не знаю, сколько это длилось у них. Но я не думаю, чтобы особо долго. 18 глав, да, но сколько это было по времени? Вот смотрите, две армии стоят, они же не могут там стоять неделю друг напротив друга. Вот, значит, и более того, то есть вот в такой, знаете, обостренной жизненной ситуации для Арджуны пришло к нему духовное знание из уст самого, что называется, Абсолюта. То есть вот это на этом заканчивается вот этот фрагмент, который называется Бхагавадгита, или можно перевести как откровение Абсолюта, или как песня Абсолюта. Напоминаю вам, что Бхагавадгита это всего лишь часть более большого произведения, которое называется Махабхарата. Но в этой части Бхагавадгиты как бы очень сконцентрировано даны достаточно высокие истины. Высокие истины, которые повлияли на развитие, в общем-то, всей человеческой мысли. Ну а теперь мы начнем с самого начала построчно разбирать эту главу. Но прежде чем мы опять начнем ее разбирать, хочу еще раз вам как бы обрисовать обстановку на тот момент сложившуюся. Когда-то в древности были веды. Их все понимали, и исследованием вед можно было достичь высшего состояния знания. Но в дальнейшем веды стали все хуже и хуже пониматься, и приходили новые учителя, которые другими словами, на более понятном языке пытались донести древние ведические знания для современных для них людей. И так было несколько там столетий, тысячелетий, вот до того, как произошла эта битва на поле Куру, во время которой Кришна обучил Арджуну. То есть мысль, точнее, вот люди, они как бы шли немножко из одной крайности в другую. Вот подобно той крайности, о которой мы говорили в начале нашей лекции, то больше был акцент сделан на что-то материальное, на какие-то более материальные понятные практики, обряды, жертвоприношения, какие-то действия, которые можно было пощупать, понять и сделать. Но потом рано или поздно это превращалось в пустое следование какому-то ритуалу без внутреннего содержания, и это переставало работать. Тут же находились другие школы течения мысли, которые возвращали это в сторону идеализма и говорили, что нет, ребята, главное не форма, а содержание. Главное понимать, что ты делаешь, а не то, как ты делаешь. И выравнивали как бы человечество на эту серединную дорогу, истинный путь. Но опять же, человечество опять проскакивало золотую середину и уходило в другую крайность идеализма. Когда все начинали считать, что превыше всего это какой-то высший идеал, а и надо действительно умерщвлять плоть, отказываться от мира, надо уходить куда-то в леса, ни с кем не общаться, а все свои силы направлять вот на эти постижения этих абстрактных, невыразимых идей. То есть, и опять такая цивилизация проскочила эту дорогу и ее понесло в сторону такого идеализма. Рано или поздно он перестал опять работать. Приходят новые школы, новые учителя, корректируют этот путь. И вот, знаете, такое, влево-вправо, ну куда бедно человечество, во всяком случае, общество Древней Индии сохранило это знание до наших дней. Еще раз хочу вам напомнить, вот многие из вас, если опять же побывают в той же Индии, вы ужаснетесь, собственно, от ужаса их жизни повседневной. 1 200 000 000 людей, большая часть нищеты, огромная плотность, мусор, грязь, отсутствие не просто каких-то высших духовных знаний, а просто обычного среднего образования. Ну, просто это культурный шок всегда, когда ты сталкиваешься с этими странами Востока. Вот. Но в то же самое время в недрах где-то там все еще теплится эти вот огоньки или эти угольки этого древнейшего знания. Еще раз напоминаю вам, это самое древнее дошедшее до нас знание, вот такое, которое не оборвалось, которое передавалось на протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий надо было делать такие условия, чтобы суть его не ушла. Чтобы не оборвалась преемственность понимания этого знания. И вот худо-бедно до нас оно дошло. Вот, собственно, текст Бхагавад-гиты, он относится к более такому вот этапу, когда был сделан очередной, сперва такой, не виток, а отклонение в сторону идеализма, где превозносилась жизнь аскета, такого йога, который ни к чему не привязан, нигде не работает, у которого нет ни там семьи, ни детей, который боится привязываться к чему-то. Это вот на тот момент был, в общем-то, идеал. И вот приходит учение Бхагавад-гиты, которое говорит, что нет, это также может оказаться тупиковым вариантом, когда вот в этой позиции бегства от жизни мы не получаем то, что надо, что реальность, смысл гораздо сложнее, чем вот эти крайности, как материальная, так и идеальная. И вот начинается изложение этой всей концепции до тех пор, пока вот в 18 главе до Арджуны наконец-то не доходит истинный смысл. Он понимает, как устроен мир, он понимает свое место в этом мире, у него нет больше сомнений. И он начинает, в общем-то, выполнять свой долг, свою дхарму, и начинает сражаться. То есть вот таким образом фактически судьба Индии решилась за счет того, что один из военачальников этой войны обрел высшее знание. Издержки этого, конечно же, события крайне болезненные, считается, что вот времен Бхагавад-гиты началась эпоха Кали-юги, самого темного железного века, когда все мрачно. Но и с другой стороны появились очень большие возможности для какого-то резкого духовного совершенствования. Ну а теперь давайте-ка мы с самого начала пойдем рассматривать эту главу. Начинаем.
Арджуна сказал: «О Хришикеша, хотел бы я знать, долгорукий, подробно сущность отрешения и отречения, губитель Кеши».
Ага. И вы помните, что Кришна призывал Арджуну не отрекаться от мира, вернуться в мир, чтобы сражаться. Но в то же самое время возник вопрос, а что же такое вообще отрешение или отречение? Как его следует понимать? Ведь за там, какое-то время до этих событий, еще раз, идеал отрешения был высший идеал духовности. Считалось, что до тех пор, пока ты не отрешишься от всего, не видать тебе высшего, высшего какого-то там уровня. То есть это был предыдущий перекос. В Ведах, конечно же, нет идеала отрешения. Веды в этом отношении очень жизнерадостны, очень жизнеутверждающие. А вот более поздние учения стали настаивать на отрешении отречений. До тех пор, пока это все не превратилось в какую-то крайность, и вот Кришне не пришлось все возвращать на свое место. Давайте мы немножко вернемся к нашей предыдущей лекции и вспомним такое понятие, как аскетизм или тапас. Смысл которого заключается в том, что вы контролируете свои проявления, свою жизненность. И легче всего это сделать через такие моменты, как привязанность. Вот отследить, на что тратятся ваши силы, легче всего через привязанность. Лежит какой-то предмет. Если он не ваш, вам и все равно, что с ним будет. Мою зая. Вот. С другой же стороны, если вы считаете что-то своим, то у вас моментально выстраивается ассоциативная связь с этим чем-то. По этой ассоциативной связи течет прана. И если с этим чем-то начинают происходить какие-то хорошие или плохие вещи, вы начинаете страдать или наслаждаться. И вот идеал аскетизма заключался в том, чтобы выявлять такие вещи, от которых ты в эмоциональном плане зависим, и уметь разрывать ассоциативную связь. То есть в этом отношении вступил такой как бы инструмент для достижения каких-то целей, как жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Ну, в его изначальном смысле. Это когда у тебя есть что-то дорогое тебе, скажем, стадо коров, вот в древние ведические времена это же было гигантское богатство. Да одна корова была богатство. Вот. Ну или какие-нибудь там другие вещи, там золото, серебро. И вот ты сознательно, зная, что тебе это дорого, начинаешь это отделять от себя. Куда-то девать. И, конечно же, это не очень приятно. Всегда неприятно расставаться с чем-то, что, ну, как говорится, тебе дорого. Но вот тебя начинает как бы от этого напрягать. От этого факта. А ты начинаешь понимать, где что у тебя внутри там зашевелилось. Я помню еще, знаете, еще в советские годы был этот такой юморист Райкин. У него такой был рассказ там про этого, про директора склада, которому позвонили и сказали, склад горит. Да, да. Ну, горит и хорошо, горит. Что ж ты меня там пугаешь? Ну, горит, ну ладно, говорит. А потом вспоминает, ух, я вчера там свое пальто забыл. Как горит? Быстрее тушить его, да? Вот здесь та же самая ситуация. Всего лишь одна мысль, и как нам какая-то ситуация безразличная, становится абсолютно небезразличной. И вдруг вы начинаете понимать, что вот есть какая-то ниточка, дернув за которую, вами можно манипулировать. Как в хорошую, так и в плохую сторону. И вот аскетизм, когда вы, осознавая эту ниточку, начинаете ее рвать. Рвать постепенно. Вот мы на прошлой лекции, помните, да, с вами говорили о том, что аскетизм это не какое-то членовредительство или нанесение себе там увечий. Или когда вы начинаете что-то как-то себя неадекватно вести. Или когда вы начинаете раздавать направо и налево какие-то вещи там или еще, там, или даже деньги. Нет, друзья, аскетизм это когда вы раздаете, скажем, вещи и деньги, которые вам дороги, а не просто которые у вас есть. И поэтому как бы ценность аскетизма, бабулька какая-нибудь там пожертвовала копеечку, больше, чем какой-нибудь олигарх, который отслюнявил и отстегнул кучу, значит, приватизированных денег. Две большие разницы. Потому что для одного это кровно, что называется, заработанное, а для другого так, пришло, ушло, храм построил, все, все рады. Вот. Поэтому это очень серьезный такой был инструмент. Это очень интересный инструмент самопознания. В йоге рекомендуется наблюдать за собой в этом отношении. В отношении всего. Еды, предпочтений, там, каких-то там побрякушек, безделушек там, или прочего. И как только вы понимаете, что есть ниточка, за которую вас можно дернуть, вы начинаете с ней работать. Вы, во всяком случае, должны осознать, что она есть. И если вы приобретаете способность внутри себя находить и разрывать эти ниточки, по которым от вас уходит жизненная сила, то рано или поздно вы начинаете набираться праны. И к вам приходит ваше изначальное могущество. Друзья, вот вдумайтесь в этот факт. Для того, чтобы приобрести могущество, вам не надо ничего приобретать. Оно и так уже у вас есть. Вам надо его просто раскрыть и понять. А если вы это не понимаете, надо понять, вот куда тратится то могущество, которое есть у вас прямо сейчас. Вот прямо сейчас у каждого из вас есть могущество, но оно по каким-то невидимым ниточкам от вас утекает. Знаете, у вас большой-большой бюджет и куча казнокрадов. Каждый казнокрад потихонечку что-нибудь утаскивает, понимаете, да? И вроде как не хватает. А вот самое первое, с чего начинается, это надо всех казнокрадов выявить и, значит, это обрубить им входы-выходы, чтобы они... И вот даже такое простое действие приводит к тому, что не разворовывается ваш потенциал, а начинает накапливаться. После чего у вас возникает в явочном порядке странная способность. Что бы вы ни пожелали, начинает исполняться. У меня вот ученик один был славный, он еще, не знаю, наверное, может быть, знаете, как будто с прошлой жизни, он еще маленький был, вот он как-то чувствовал эту тему. Ой, ура, чаек. Ура. Я ассоциативную связь сейчас протянул. Да, протянул. Нет. Это я вас учу, это вы должны отказываться, а я-то как раз...
Если не говорим, а просто...
Да, так вот, он с самого раннего детства чувствовал, что вот надо себя в узде держать. Всячески себя тренировал, всячески себя там как-то вот он там холодной водой обливал, все как, ну, в общем, держал. Почему? Вот он считал, что при этом, ой, зая пришел, вот, да, что при этом в нем рождается какая-то мое ко мне, конечно же, заю, будьте мое рады, конечно же, заю. О, дядька напугал. Да. Так вот, так, всем рожать, понимаете? Да, прям сейчас, да. Вот. Значит, вот смотрите, умение работать вот с этой ассоциативной связью, да, я про другое, значит, и вот он, ему казалось, что вот он себя держит в узде, и потом у него все будет получаться, и действительно получалось. То есть вот магия в нас заложена в явочном порядке, она уже есть. Не, ну, вот это одно из самых больших откровений. Достаточно просто не дать ей разворовываться, как она, а не дать разворовываться, это вести такой очень умеренный, такой, как бы назвали, аскетичный образ жизни, как у вас начинают расти эти силы. И потом вам достаточно просто волеизъявить, как все законы Вселенной начинают складываться так, как хочет ваша воля. Очень тяжело объяснить, не зная высшей аксиоматики йоги, вообще не зная природы того, как все сделано. Если же вы знаете аксиоматику йоги и помните, что мы живем в том мире, который, в общем-то, сами-то и сотворили, то все становится на свои места, никакого чуда, все естественно. Вот. А если вы не знаете, то получается вроде как волшебство какое-то. Ну, там себя подержал в узде, набрался потенциала, потом воля изъявил, и оно само начинает в руки, что называется, идти. Вот. Поэтому я еще раз и еще раз рекомендую. Все-таки какой-то такой разумный аскетизм время от времени хотя бы, он полезен. Полезен. Вот. В особенности, если у вас есть какие-то цели такие, действительно серьезные цели. А потом продолжение вот другого вопроса. А если вы все-таки набрали этот потенциал, как его тратить, на что его тратить? И вот здесь как раз ответ на этот вопрос перекликается с этим вопросом. А что же такое есть отрешенность и отречение? И вот считается, что если вы этот потенциал начинаете тратить как бы на высшее, без привязанности, то есть чтобы не получилось так, что вы разорвали кучу мелких ассоциативных связей, чтобы потом установить какую-то очень большую, которая вас поработит. Но представьте, вы как Гулливер были привязаны тысячами-тысячами маленьких ниточек, вы в аскетизме их всех порвали и волеизъявили какое-то идиотское желание. Ну, какое-нибудь неуместное же. Ну, есть, знаете, иногда люди хотят слишком разбогатеть, а им нужно не богатство, а счастье, да? А потом им сваливается на голову это богатство, уже приходит страх его потерять. И вот вместо кучу маленьких ассоциативных связей в бедности, ты получаешь огромный канат, значит, то есть, который тебя приковывает уже к чему-то другому. То есть поменяли шило на мыло, поменяли, что называется, одно на другое. Еще неизвестно, что лучше, что хуже. Так вот, Бхагавадгите Кришна настоятельно рекомендует, что если вы порвали ассоциативные связи, накопили аскетизмом прану, то пускай ваше следующее волеизъявление не создает еще один канат. И каким образом это можно сделать? Здесь Кришна пропагандирует карма-йогу, чтобы вы не привязывались к результатам своего труда. То есть, чтобы вы выполняли свой долг, но не привязывались к результатам труда. А на предыдущих лекциях вы помните, проще всего это сделать каким образом? Либо посвящая все свои действия высшему абсолюту. Вот. То есть, либо отрешаясь от этих плодов. Отрешаться тяжело. Абсолюту дарить легче. Просто мы люди такие, это психологически, вот просто абстрактно думать, что я что-то делаю, ни почему, тяжело. А вот думать следующим образом, я что-то делаю, потому что у меня есть, скажем, абсолют, с которым я хочу установить связь, и вот пускай это ему будет. Или вот вспомните, знаете, вот мне в этом отношении, кстати, очень нравится интерпретация в йоге влюбленности, что там абсолют, он предстает в виде, скажем, любящей второй половины. Ну, скажем, для женщины это не абсолют как абсолют, а как ее муж, вселенский муж. И, допустим, вот с такое отношение, что я делаю что-то для своего там вселенского мужа, который абсолют, это же гораздо легче, чем я, гораздо легче нас разум воспринимает такое объяснение, чем я делаю что-то, потому что не хочу привязываться ни к чему. Вот. Но об этом мы чуть позже поговорим, а здесь начинается именно с определения, что считать отрешенностью, что считать отречением. Во многих традициях, культурах, как на Востоке, так и на Западе, вот этот момент отречения, отрешенности основной. По сути дела, призывают к разрыву вот этих вот порабощающих факторов, которые, делают нас несвободными. Ой, Юзая, еще читаем. Сначала и дальше тебе. Ой, Юзая, пришло, ура.
Ох, Ришикеша, хотел бы я знать, долгорукий, подробно, сущность отрешения и отречения, губитель Кеша. Шри Бхагаван сказал, оставление желанных действий вещи именуют отречением, саньяса. Оставление плодов всех действий мудры называют отрешением.
О, вот давай еще раз прочитаем это определение громко, с чувством. Еще раз.
Шри Бхагаван сказал,
да.
Оставление желанных действий вещи именуют отречением.
Так, еще раз. Оставление желанных действий
именуется отречением.
Отречением. То есть у вас есть желанные действия. Вот у меня сейчас будет желанное действие. Действие выпить, значит, этот вкуснейший чаек. Да. А я делаю что? Что там сказано?
А оставление плодов.
Нет, выше. И я что делаю?
смысле, что вы делаете?
Отрекаюсь! Нет, уберите. Знаете, помните плакат? Это так у малого человека, ему рюмку подносят с водкой, а он так рукой. Нет, да. Так это называется, значит, как у нас?
Отречение.
Дальше.
Оставление плодов всех действий мудрые называют отрешением.
А вот плодов всех действий, да, вот представьте, что я не просто пью, а у меня работа такая, мне за это, ну, я какую-то от этого хочу еще прибыль получить, да, а я пью просто так, потому что пью, не потому что надеюсь что-то от этого получить, да. То есть я профессиональный этот, как его, чайхану надо, обычно как делают? Чайхану открыть и какому-нибудь самого такого человека, который с таким удовольствием пьет чай, чтобы всех называть туда. Промоутер, да, зазывало, вот, да. Вот, так вот, представьте, я просто пью чай, значит, выполняя свою работу зазывалой, не ожидая вознаграждения, не боясь наказания, да, и это у нас называется как?
Отрешение.
Отрешение, да. Дальше идем.
Действие следует оставить как зло, говорят некоторые мыслители.
Вот. И вот здесь опять же такой укол в сторону некоторых мыслителей, понимаете? Тогда тоже вообще во все времена были некоторые мыслители, которые что-то неправильно там намыслили. Да? И вот как там еще раз?
Некоторые,
да, помните, в советские годы, кое-кто на Западе заявляет, да, там. Значит, так вот, некоторые мыслители. Еще раз.
Считает, что действие надо оставить как зло.
Что действие надо оставить как зло. Это вот как раз эта тенденция, что уйди от мира, мир это бренность, мир это суета, мир это плохо, кругом все плохо, только лишь после того, как ты все оставил все действия. Вот только тогда у тебя есть шанс, значит, не запятнаться этим миром и достигнуть высшего состояния. Значит, Кришна сразу говорит, что он категорически сомневается вот в такой однозначности этих высказываний. Дальше.
Другие же считают, что действия жертвоприношений, даров и аскезы не следует оставлять.
Вот, другие, друзья, смотрите, другая крайность. Другие говорят, что ребят, надо все-таки продолжать делать ведические ритуалы. Вы помните, да, ведические ритуалы очень красивые, там с огнем, со всеми делами, масло подливают в этот огонь. Ну, в общем, красота. То есть вот другие мудрецы считают, что не следует, значит, оставлять вот таких действий. То есть две диаметрально противоположные, в общем-то, иногда точки зрения. Одни говорят, что делать вообще ничего не надо, надо от всего отрешиться, в том числе от ритуалов. Другие говорят, нет, все-таки от ритуалов не надо отрешаться. Дальше.
Мое решение об этом отрешении выслушай, о лучший из Бхарат, ибо отрешение, о тигр среди людей, считается трех видов.
Вот, ну и, значит, помните, самая примитивная наука – это классификация. То есть нам дается самое, что называется, в первом приближении разъяснение, что, чего и как происходит.
Угу. Мне непонятно, мы сначала говорили об оставлении желанных действий, продолжаем о них говорить, но он-то говорит, что это отречение. Почему он сразу начинает говорить про отрешение?
Ну, вероятно, отречение уж слишком как-то пошло и понятно, то есть у нас высшего пилотажа, да. Да. Ну, кстати, да, на самом деле, при всем уважении к академику Смирнову, какие-то обороты речи, они, может быть, дословно имеют такое же значение, но уже даже, я боюсь, что на тот момент, и тем более на современную эпоху, несколько сменили акцент. Вы понимаете, да, что с течением времени слова теряют свое значение, точнее, они приобретают какое-то новое. Ну да ладно, бог с ним.
Я просто хочу акцентировать внимание, что сейчас речь идет именно о действиях, не о результатах, а о действиях. То есть то, что он называл в начале отречения. Действия жертвоприношений, даров и совершения подвигов не следует оставлять. Оно должно быть выполнено. Ибо жертва, дар и умерщвление плоти – очистители для разумных.
Ну вот мне, честно говоря, вот режет слух умерщвление плоти. Да? Я так и вижу западных последователей, которые в ужасе, да? Да. Просто представил себе эту картину по умерщвлению плоти. Как-то безрадостно все. Вот. Значит, и Так, еще раз, да, то я отвлекся.
Действие жертвоприношений,
действие даров, жертвоприношений, даров
и совершение подвигов не следует оставлять. Оно должно быть выполнено.
Ну, то есть, вот ты пришел в этот мир, и твоя дхарма дает тебе какой-то путь, где ты должен совершать какие-то действия. И ты должен их совершать согласно своей дхарме.
Угу. Но эти действия подобает совершать, оставив привязанности плоды. Того, таково упадка мое решительное и окончательное утверждение.
Ну и опять же то, о чем мы с вами говорили, что делать-то делай, но не привязывайся. Вот, но не привязывайся.
Угу. От установленных действий не подобает отказываться. Такое отрешение от заблуждений считается темным.
Значит, если у вас дхарма что-либо делать... Ну, как у Арджуны, он был кшатри, он, его была дхарма сражаться. И Кришна говорит ему, что ты должен сражаться. Это твой долг. Но сражаться ты должен без привязки к результатам. Победишь ты или проиграешь, все равно. Ты просто должен сражаться. Потому что если ты не будешь сражаться, ты нарушишь свой долг. И тогда ситуация станет много-много хуже. Так вот, когда отказываются от этих действий, которые как бы приписываются дхармой, то вы фактически впадаете в состояние тамаса, в состояние, ну, такого неведения. Ну, или давайте более такой какой-нибудь случай из жизни еще раз приведем. Из йоги давайте. Да, приходит ко мне человек и говорит: о, йогой хочу заниматься, хочу просветления. Третий глаз открыть, энергию кундалини пробудить, чудеса всякие. Вообще, хочу духовно жить, хочу вообще отречься от мира. А ты ему говоришь: а ты вообще на работу должен каждый день ходить. Ну, на работу ходить. Твоя дхарма — ходить на работу. Ты же там, там по профессии тот-то, тот-то. Тебе же нравится твоя работа? Он, да, там все замечательно. Вот. А что ж ты собираешься бросить работу в угоду даже, может быть, каких-то таких высших, идеальных каких-то, значит, этих самых умопостроений? Как правило, никто ничего ответить не может. Потому что они считают: ну как же, йога — это такое замечательное, моя работа такая приземленная. Так вот, значит, здесь надо очень четко понимать, что одно другому не противоречит. Что выполнять свою дхарму или ходить на работу вовсе не противоречит тому факту, что вы будете идти по пути своего духовного развития. Но чтобы действительно ваша работа не стала для вас таким фактором порабощающим, вот как раз и предписывается относиться к работе следующим образом. Когда вы работаете и не из-за страха наказания, и не из-за такого лихорадочного ожидания вознаграждения, а просто потому, что вам просто интересна эта работа. Вот. Ну, это еще раз идеалы уже карма-йоги. Дальше.
Подлежит выполнению, кто так совершает необходимые действия, Арджуна, отрешаясь от привязанности и плодов, отрешение того сатвично.
Значит, если же вы делаете свои действия, но отрешаетесь от плодов этих действий, то тогда это как бы сатвичное состояние, значит. Дальше.
Отрешенный не ненавидит неприятные действия, не привязывается к приятному, преисполненный.
Вот, и вот здесь очень такой интересный фактор. Да, как определить вообще ну, вот, фактор для себя, внутренний барометр, а вообще говоря, вы подошли к этому идеалу или нет? Это когда вы начинаете понимать: да, моя дхарма — ходить, скажем, на работу. Моя дхарма — ну, подметать, что-нибудь там подметать асфальт. Я дворник, дворником работаю. И есть какие-то участки асфальта, которые мне приятно подметать, а есть, ну, совсем неприятные вообще. Зачем они тут появились? Вот. И вы начинаете отслеживать свое умонастроение и восприятие мира. Если у вас есть островок незатронутости, и вы с одинаковой внутренней гармонией и спокойствием делаете как приятную работу, так и неприятную, это является некоторой такой лакмусовой бумажкой, что вы приблизились к ну, вот этому идеалу некого отрешения. Мы как бы одинаково взираете, одинаково начинаете взирать, вы как бы приближаетесь вот действительно к внекармичному восприятию всего. Дальше.
Ибо воплощенный не может окончательно покинуть действие. Кто отрешился от плодов действия, тот считается отрешенным.
Значит, ну и смотрите, очень такое логически вполне конкретное доказательство. Вообще, надо сказать еще раз, я вам говорю, что все положения в йоге доказываются логикой, как в высшей математике. Разницы нет. Другой разговор, не все эти доказательства до нас дошли, что-то приходится наверх. Но в частности, такой вот пример, вполне логичный. Вот представьте, вы завтра с утра проснулись и сказали, все бренно. Вообще все мои действия меня только лишь запутывают в жизни. А я хочу духовного просветления, хочу куда-то там в высоты. А ну-ка я не буду вообще ничего делать. Потому что любое мое действие может привести к тому, что я буду что-то любить, что-то ненавидеть, к чему-то привязываться. Там что-то отталкивать. И вы решаете для себя, а ну-ка я не буду вообще ничего делать. Но это, друзья, противоречит вашей природе как человека. Вы просто не можете ничего делать, даже если очень захотите. Ну, представьте, да? Даже если вы ничего не будете делать, ну, вы где-то хотя бы будете там сидеть или лежать. И уже там еще каких-то микробов задавите, еще что-нибудь, там что-то другое место будете занимать. Знаете, это тоже, лежишь на вокзале, отрекшись от мира, а на самом деле место занимаешь другого бомжа, вы понимаете? Да, это же тоже не просто так, вас нельзя выкинуть из вселенной, точнее, ну то есть это, вы даже умереть не сможете просто так. Ну, представьте, да, вот вы решили, все, отказываюсь от всех действий, как крайний случай, перестаю есть, пить, дышать. Хлоп и умер. Но осталось ваше тело, ваши обязательства, ну, вообще целый конгломерат хвостов за вами. Вы же не просто в вакууме были. Вы связаны тысячами иногда неочевидных вещей, да? Вот, и вот уже те же бомжи начинают это самое, вас ругать. Раньше был живой, ходил, значит, нам хоть какую-то милостыню кидал, да? Вот, там или еще место грел. Место грел, да, а потом уходил, когда мы приходили. А тут умер. То есть вы выпали из цепочки мироздания. Вы же ведь не сами по себе, вы часть, вы ячейка, фрагмент, пазл. И если вы так делаете, и, скажем, умираете, вот, отказался от всего есть, пить, дышать, все, умер. То понятно, ну, понятно, умер, вас там куда-нибудь там похоронили, закопали, да, но в этом мире, вот в этом непрерывном полотне мира дырка образовалась. А вот какая вещь, вы не можете не быть. И как учит нас тибетская йога, в частности, помните, да, все эти йоги умирания, через 49 дней вы обязаны воплотиться. Другой разговор, где, в каком теле, когда, там, ну там нюансы есть, да? И вот вы опять возвращаетесь в этот же мир, но вы оставили в нем дыру. И эта дыра к вам же и подходит. То есть получается, что вы сами как бы ухудшаете свое, ну, ухудшаете свою ситуацию и в следующей жизни становитесь еще более порабощенным. То есть, поэтому, если так логически подумать обо всем, если помнить о том, что с одной жизнью ничего не определяется, определяется только серией жизней, то получается, что мы с вами не можем ничего не делать. А если мы начинаем ничего не делать вот в таком плане, то мы, как правило, ну то есть не выполнять свою дхарму, то мы получаем не хороший результат, а очень плохой. То есть в этом отношении даже то, что Арджуна пойдет воевать и там перебьет кучу своих родственников, меньшее зло, чем бы он ушел с поля битвы и началась, знаете, это вакханалия, на место правителей зашли бы люди недостойные, все бы, знаете, в крив и в кость пошло, вся их, как бы там, не знаю, их инфраструктура экономическая, уже, не знаю, как политическая рухнула, ну, как обычно бывает, да, все, и масса людей получила бы гораздо большее зло, чем от битвы. В том числе бы пострадали те, кто бы и не умер бы на этой битве. То есть получается, что, знаете, вот весь этот мир такая непрерывная ткань. Невозможно просто взять и выдернуть одну нитку из нее. Обязательно где-то скажется в других местах. Вот. И Получается, ну раз отказаться от действий мы не можем, а отрешенным быть надо, что ж тогда делать? Хорошо, говорит Кришна, продолжай делать все, что ты делал, только не привязывайся к результатам. Тогда будет отрешение, хотя ты, в общем-то, ну, с формальной точки зрения ничего, ну, как все остальные живешь. Вот, вот такая логика. Вопросы есть, друзья? А то я так лихо все это... Да. Ага. Вам объясняю. Да.
Имеет ли право человек идти путем отрешения от плодов своих действий, в то время как его семья не так уж хорошо живет? Для всех ли это путь?
Так, еще раз какой-то там интересный акцент.
Имеет ли право человек...
Отрешение от плодов своих действий.
В то время, как его семья не так уж и хорошо живет.
А при чем здесь семья и живет? Имеется же в виду эмоциональное отрешение, а не отрешение от зарплаты. Ну, давайте еще раз. Да, вы устроились на работу. Вот смотрите, это... Да, вы устроились на работу. Ваш работодатель узнал, что вы, оказывается, йогой занимаетесь. Он, потирая руки, говорит, мужик, ну ты же это, того, отрекайся-то от этого, да? Так вот, в том-то и дело, что отрекаться вам-то не надо от зарплаты. Вам надо как бы не привязываться к этому фактору зарплаты. Вот пришла, а вы безэмоционально. Потому что мы обычно... эмоционально. О, как мало заплатили. О, как в этом месяце много. И мы вот начинаем подсаживаться на это. То есть голодная семья тут ни при чем. То есть семья должна быть сыта. Это вопрос, чтобы мы не цеплялись. Ведь мы же страдаем, собственно, от другого. Ну, от своей вот этой внутренней непонятной привязанности. Да? Мы ждем. Ой, а заплатят, не заплатят. А много заплатят или мало заплатят. А тут нет. Мы делаем свое дело. Мы делаем его честно. Без страха наказания. Без ожидания там похвалы. Мы свое заработали, нам свое заплатили, мы отнесли домой жене, детям. Вот. А мы это все сделали без привязанности. То есть все счастливы, все замечательны, а вы взираете на этот весь круговорот бытия с какого-то такого, знаете, незатронутого такого облачка или такого островка незатронутости. Поэтому это неправильно считать, что отречение, ну вот как вот эти вот все вещи, это что значит, вы должны себя там последнюю тельняшку снять и сказать, все, буду голый. Так, дальше идем. Есть там еще вопросы?
Вот,
да.
Отречение, отрешение, может быть, в чем разница?
Так вот, только что же обсуждали. Так, есть еще, друзья, вопросы, комментарии, замечания? Нету. Все, на сегодня все.
Я уже... Мы еще будем следующие...
Конечно, нам еще надо эту всю, эту главу, всю будем разбирать по это, построчно. Просто уже время уже нас поджимает, а мне надо еще сейчас кое-куда улизнуть этого. Все, ура, нажимаем на кнопочки.